Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Мы работаем сегодня в прямом эфире, поэтому наш телефон, напомню, 379-65-94. Повторю, телефон 379-65-94. 594. Ждем ваши звонки на прямой эфир. А сейчас я попрошу Светлану Георгиевну рассмотреть те вопросы, которые у нас, вот как всегда, вы заранее звоните и задаете. Вот в том числе наш радиослушатель, у него такая проблема, как он говорит. У нас две дочки, 6 и 8 лет. Очень ссорятся. Если одна говорит «да», другая обязательно скажет «нет». Надеялись, что когда в школу пойдут, станет лучше, но нет. Когда была одна дочка, золото был ребенок, а с рождением второй, через месяц после восторга, началась ревность. Ненавижу, лучше бы ее не было. Младшая, говорит старшая, а младшая берет пример и те же фразы, и те же поступки. В результате, вот в разговоре с нашим радиослушателем выяснилось, что девочки удочеренные, и, как он объяснил, они из разных семей, семьи многодетные, то есть родители живы, просто вот они лишены родительских прав, и кроме того, у них, у родителей есть две старшие свои, два старших ребенка, они уже взрослые, у них семьи, то есть там проблем, как папа говорит, не было. И те, и другие любят друг друга, то есть в принципе, вот здесь вот все хорошо складывается, казалось бы, между старшими и младшими, но вот эта проблема для него вот пока неразрешимая. Он просит ответить на вопрос, какие методы, чтобы их примирить, научить. Ну, дорогие друзья, вот я только что произнесла весь вопрос, но у нас звонок в прямой эфир. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, вы меня слушаете, да?
Да.
У нас ребеночек, ему 13 лет. Вроде бы такой хороший ребеночек, в храм ходит, молиться не хочет, он исповедуется. Считает, что причащаться можно без молитвы. В последнее время стал врать, очень много врать стал. Не слушается, не знаю, что делать, как быть. Отношения у него в школе складываются очень тяжелые. Подскажите, помогите, что делать?
Если можно, вот я несколько вопросов, скажу несколько реплик. Дело в том, что вот сегодня у нас нет отца Александра Рыкова. Мы обычно вот любим проводить нашу передачу, что называется, втроем, потому что вот духовные аспекты, а сейчас вот как раз вопрос этого плана, мы не можем со Светланой Георгиевной ответить на этот вопрос. Я думаю, что все-таки лучше всего вам обратиться в храм. Я думаю, что если вы ведете церковную жизнь, у вас есть батюшка, у которого вы исповедуетесь, исповедник, да, так называемый. Я думаю, что лучше всего обращаться к тому батюшке, который знает и вашего ребенка, и вас самих, и ситуацию в семье, потому что все равно это очень индивидуально, это вот чисто духовный вопрос. Если вот Светлана Георгиевна хочет что-то, нет, вот Светлана Георгиевна говорит да. Также мы все-таки вас переадресуем, это вопрос специфический, так что помоги вам, Господи, но я просто могу посоветовать, что, пожалуйста, будьте осторожны с подростками, потому что идет переоценка ценностей. Вы вкладывали в ребенка те ценности, да, в том числе религиозные, которые вы исповедуете, а сейчас ребенок делает свой выбор. И для того, чтобы он сделал его правильно, для того, чтобы он уже сознательно вернулся, что называется, в храм, здесь очень нужно быть мудрыми и любящими родителями. Так что вот, пожалуйста, Божьей вам помощи, можно только пожелать, и вот обратиться к священнику. Спасибо, Господи, за вопрос. А сейчас мы вернемся, Светлана Георгиевна, вот к первому вопросу, да, где двое приемных дочек, и вот такая ревность, где, ну, в общем, даже желают, вот, лучше бы тебя не было, да, звучит вот такое от ребенка. Пожалуйста, Светлана Георгиевна, что можно папе ответить?
Ну, уважаемые господа, сейчас вопросы по поводу приемных детей. Я поняла, они усыновленные?
Да.
То
да.
есть люди
отказники,
усыновили?
Отказники.
Нет. Дело в том, что дети из чужих семей могут у нас по законодательству быть в другой семье в нескольких видах. То есть они могут быть усыновленными,
опекунство.
Они могут быть опекаемы. Угу. То есть здесь вот это очень важно. Здесь какая
вот здесь
ситуация?
Звучит удочеренные.
Вот. Значит, почему это важно? Дело в том, что если дети, ну вот, удочеренные или усыновленные, то это ребенок полностью принадлежит родителям, как и обычный другой. Его нельзя взять и сдать просто так, то есть тоже это через суд и так далее. Вот, родители не получают за этого ребенка деньги. Если это опекунство, то это совершенно другое, другая система. Если это, вот еще есть у нас одна так называемая семейно-воспитательная группа, когда люди берут ребенка в семью, он проживает в семье, но при этом у них трудовая книжка, они числятся педагогами, получают за это заработную плату. То есть очень важна форма вот этого взаимодействия, это первое. Второе, что очень важно, это возраст родителей. Дело в том, что мы не знаем возраст человека, который задал этот вопрос, но учитывая, что у него взрослые дети, у которых свои семьи, я могу предположить, что этому человеку за 40, наверное, скорее всего.
Конечно.
А любому человеку, который за 40, какой бы он ни был здоровый, у него возникают проблемы с силой, с количеством силы, с количеством эмоций и так далее. Почему? Потому что природой предусмотрено, что к 50 годам у человека должны быть внуки. А что такое внуки? Это вы пришли, поиграли с ними, они ушли к родителям, которые за ними отвечают. И все те люди, которые или поздно родили, или в такой ситуации, как здесь, когда уже в возрасте вынуждены взаимодействовать с маленькими детьми, одна из проблем взаимодействия связана с вот с этой разницей в возрасте. У меня буквально на той неделе на консультировании была женщина, мама одного из наших детей нашего образовательного учреждения, ей за 45, она родила после 40 глубоко, и получается, что эта женщина, ни ребенок не может нормально функционировать, ни она, потому что у нее постоянные страхи, у нее тяжелейшая форма депрессии, она боится за этого ребенка, который таким трудом ей дался. Вот, и получается, что на этого маленького ребенка накладываются вот эти вот возрастные проблемы человека, который рядом с ним. Третье, что это то, что вот иногда, когда говорят про приемных, говорят, ну, как это так? Ведь есть пословица «не та мать родила, а та, что воспитала». Да, господа, но нет ни одной пословицы, которая бы говорила, что детям все равно. То есть это пословица про мать, а про детей мы знаем, да, там яблоко от яблони недалеко падает и так далее. То есть третья проблема здесь заключается в том, что хотите ли вы и не хотите, то вы вырастите чужих детей, даже если вы их удочерили, воспитали, воспитываете. То есть это дети с чужим геномом, с чужими привычками родителей, с чужим биологическим материалом. Мы ведь не знаем, как относился отец будущего ребенка к матери, когда она была беременна этими детьми. Мы не знаем, что это мать испытывала, тем более, если это многодетные семьи, еще и лишенные прав. То есть ребенок в утробе матери, он, мы же знаем, что он и видит, и слышит, и, там, и понимает ситуацию. То есть вот эта ситуация, что вы взяли детей заведомо с проблемами, конечно, она, безусловно, в том или ином виде будет выражаться в каких-то ситуациях. Следующее – это, безусловно, если вы возьмете любые книжки про детдомовцев, любые, а сейчас очень много исследований по детям, лишенным родителей и приемным детям, то вы увидите, что с самого рождения ребенок, оторванный от матери, даже вот в роддомах сразу забирают ребенка, подумаешь, он там маму видел 5 минут, но дело в том, что до 5 минут он 9 месяцев внутри нее жил. И поэтому лишение ребенка матери, то есть что такое мать? Это сердцебиение, это звук голоса, это запах, это особые отношения, потому что ребенок 9 месяцев, находясь в чреве матери, слышит все это. И когда ребенок лишается этого всего, а дети взяты очень рано эти, ребенок все равно будет помнить мать. И вот это ощущение оторванности, оно будет выражаться в том, что к близким, которые будут, этот ребенок будет предъявлять повышенные требования в эмоциях, в любви, во внимании. И поэтому, пока ваша девочка была одна, почему она была золотым ребенком? Она просто была маленькая. Даже если бы вы не взяли вторую, мы бы не знаем, как она себя себя вела по мере взросления, да, и по мере того, как она бы вырастала. А тем более вы тому ребенку, которому и так мало любви, то есть сколько бы вы ни дали, ему будет мало, потому что мамы нет. Вот. Вы еще и дали другое существо, и между ними, естественно, что идет? Борьба и соперничество. Вы можете сказать, что нет, вы знаете семьи, в которых все чудесно, берут по 10-15 детей, и у них там все здорово. Я могу сказать, что, во-первых, в каждой семье все разное, дети все разные. И если мы посмотрим даже в те семьи, в которых по 10-15 детей, там не меньше проблем, просто они там другим способом решаются. И следующее, безусловно, что это, что можно сделать? Ну, в первую очередь, вот данных детей, раз они так себя ведут, я бы провела полное обследование. То есть посмотреть состояние здоровья общее, посмотреть состояние психики, посмотреть состояние центральной нервной системы, насколько они возбудимы, насколько у них уровень невротизации, потому что вполне вероятно, что может быть таким детям показаны спортивные секции, какие-то массажи, физиолечение, какая-то терапия. Второе, что обязательно, это я бы провела обследование родителей точно так же на уровень их здоровья. То есть крепость их центральной нервной системы, крепость их сердечно-сосудистой системы, насколько давление у них. Вот почему еще раз говорю, потому что в возрасте вот с такими маленькими детьми такие проблемы выдерживать очень тяжело. И, может быть, сами родители, ну, как бы своей невротизацией, уровнем своего здоровья, они привносят вот в эту ситуацию проблемность. Затем, безусловно, что это... Желательно проконсультироваться у специалистов, а у нас в городе таких сейчас не один и не два, а много. Это люди по работе с приемными семьями. То есть у нас и государственные есть в государственных органах опеки такие специалисты. У нас есть несколько общественных организаций. Не буду никого пропагандировать в эфире. У нас их несколько, можно в интернете их название найти, которые занимаются, прямо у них есть школа приемных родителей. То есть официально эти люди, там есть психологи, юристы.
То есть это профессиональная, серьезная работа?
Серьезная работа, и можно прийти и просто, ну, так сказать, получить инструкцию к этим детям, потому что хотим мы, не хотим, но дети, лишенные матери, это все-таки другие дети, поэтому надо понять, как с ними взаимодействовать. И от того, что вы вырастили своих детей хороших, это не факт, что вы точно так же легко и спокойно по тем же лекалам и тем же шаблонам сможете выращивать детей, лишенных матери. Это несколько другая ситуация. Следующее, что бы я хотела сказать, какой здесь вопрос у меня. Знают ли ваши дети, что они приемные? Потому что это две совершенно диаметрально противоположных жизни. Одна жизнь, когда ребенок знает, что он приемный, вторая, что нет. Время приемного этого прямого эфира не позволяет развернуться. Почему я и не сделала этот вопрос на отдельную программу? Потому что желательно, чтобы вы перезвонили и сказали, вы сказали детям об этом или нет. Потому что здесь, еще раз говорю, это две разных жизни с детьми, которые знают, что вы чужие, и с детьми, которые не знают об этом.
Светлана Георгиевна, а вообще вот можно рекомендовать вот в этом случае, как лучше поступить или в каком возрасте лучше?
Лариса Михайловна, я думаю, что все индивидуально, и поэтому люди, которые нам задали вопрос, они или к специалистам обратятся, или решат этот вопрос сами. В любом случае, правда важнее гораздо чего-нибудь другого. Вот это я могу сказать. Потому что рано или поздно дети все равно все узнают и все равно выскажут, почему вы нам не говорили. Так бывает в 99% случаев.
И лучше, чтобы они узнали все-таки от приемных родителей, да?
И последнее, что я бы хотела сказать, это надеяться на лучшее. Дело в том, что те семьи приемные, которые я наблюдала, бывает до 10 лет, бывает до 12 лет совместной жизни эти дети испытывают нервы родителей. То есть они как бы бессознательно ждут. Знаете, есть такой фильм, знаменитый фильм про ребенка, который все время сдавали, американский. Вот, и выяснилось в конце, что он специально плохо себя вел, потому что знал, что его все равно сдадут. То есть многие дети подсознательно, я имею 20-летний опыт работы с такими детьми, и могу сказать, что большинство из этих детей сознательно плохо себя ведет для того, чтобы как бы, ну, подтвердить, что вот он такой плохой.
Не разочаровываться.
Да. Вот, и поэтому я бы призвала надеяться на лучшее, на то, что будет рано или поздно светлый промежуток вашей жизни, когда не знаю, но рано или поздно, что эти дети примут вот эту вашу любовь, примут ваше участие, что они поймут, что вы все делаете для них, потому что масса таких примеров. Другое дело, еще раз говорю, что никто не знает, сколько придется ждать. Но все-таки все-таки, ну вот, опять же говорю, судя по тому тону, который вы задаете, каким вопрос, судя по речи, которую вы говорите, я думаю, что у вас все получится, но трудности, конечно, будут.
А меня, Светлана Георгиевна, очень порадовало то, что задал вопрос папа. То есть вот понятно, что он глава семьи, и он несет, вот чувствует эту ответственность за семью. Мне кажется, вот это очень большой знак плюс, да. Спасибо огромное за вопрос. У нас, похоже, еще один вопрос в прямой эфир. Ждем, да, вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, у меня, может, не воспитательный вопрос, но по детям, как бы, у меня вот внучка пошла в садик, и мы обратили внимание, я раньше не обращала внимания, внешний вид и, как бы, озеленение. Тополя очень высокие, выше пятиэтажного дома. И мы стали требовать, чтобы их спилили, потому что тополиный пух, это невозможно, но мы раньше в другом районе просто. Я обошла весь город, я таких тополей нигде не видела, аргументы искала, что как спилить, и я наткнулась на такую стену, на такое, как бы, ну, денежное препятствие, там, как вот контролируется, вот это санитарные нормы какие-то есть, глухие заборы у нас еще, тополя, ну, начали спилить, но это очень дорогостоящая какая-то процедура, и я в шоке просто, я как бабушка просто, не говоря ни детям, ничего, но начался процесс, ну, такая стена, вот как это все осуществляется, кто за этим наблюдает, вот это я хотела узнать.
Вот такой специфический вопрос.
Значит, первое, что могу сказать, что у нас есть особый кодекс, который охраняет любое дерево, и любое дерево, которое вы спилили, оно стоит очень дорого. Именно поэтому за все деревья, которые спиливают самостоятельно, вплоть до, есть некоторые ряд деревьев, которые чуть ли не там до уголовной ответственности, то есть все правильно, что нельзя просто так деревья спиливать. Второе, это у нас есть наш Екатеринбургский градостроительный кодекс, и все, что касается озеленения, то есть это можно пойти в мэрию, попросить все эти документы, которые касаются структуры озеленения. Точно такие же есть правила и законы в любом районе, в котором бы вы ни жили. И следующее правило касается озеленения детского сада. То есть вы можете подойти к заведующей и сказать, что покажите мне документы изначально, когда садик строился, то есть есть специальные нормы, количество деревьев, их качество и так далее. Потому что действительно вы правы, что надо проводить и санацию, и старые деревья убирать, потому что это здоровье детей и так далее. То есть, в первую очередь, с чего вам надо начать, это изучить все документы. Если вы не можете это сами, то у нас есть бесплатные юристы в нескольких учреждениях, то есть обратиться к ним для того, чтобы вам подготовили пакет для документов для иска. И вот здесь определиться, иск это будет к заведующей садику, иск это будет к руководителю района, в котором вы проживаете, или это непосредственно иск будет главе города на те, как бы, злоупотребления, которые вы считаете связаны с нарушением здоровья детей. Но в любом случае начать нужно с этого, потому что очень часто бывает, что у нас люди хотят что-то сделать, не зная законодательства. У нас вот в прошлой программе звонила бабушка, которая спросила, почему у нас продают детское шампанское, не узнав о том, что существуют регламенты, по которому государство и так далее. То есть и для всех, говорю, господа, прежде чем что-то начать делать, нужно изучить нормативную базу. Где ваша правда, а где правда другой стороны? Потому что не все то, что нам кажется эмоциональным, может соответствовать нормативным документам. И если по нормативным документам вы оказываетесь правы, то, безусловно, еще раз говорю, с этими бумагами вы подготавливаете иск к тому лицу, которому вы считаете нужным. И второе, что необходимо сделать, это то, что я так думаю, что ваш ребенок не единственный, который входит в садик, у вас там... Ну, у нас сейчас там по 10, 12, 13 групп, да, то есть это 200, 300, 400 человек. Что вам надо сделать? Это биться не в одиночку, а консолидироваться с другими родителями. И вот если вас будет много, это, например, группа детей, да, или это какие-то дети из детского сада, которые будут предлагать вместо вырубленных деревьев, например, посадить другие деревья или провести какое-то другое озеленение собственными силами, потому что я сомневаюсь, что у садика будут деньги для того, чтобы купить дерево и посадить, это очень дорого. Начнем там с экскаватора и так далее. То есть это совершенно другой вопрос. И вас будут воспринимать по-другому. То есть вас будут воспринимать как человека, который хочет сделать лучше. То есть вместо разрушение одного дерева, да, вы будете предлагать посадку других деревьев. То, что вы видите, делается у нас в городе массово уже несколько лет. Идет вырубка действительно тополей, посадка других деревьев. То есть абсолютно правильный вопрос, абсолютно хорошая идея. Просто надо ее чуть в более позитивное русло с несколькими людьми организовать и сделать.
Светлана Георгиевна, а вот если говорить объективно о больших деревьях, именно тополях, да, все говорят, что, конечно, мучает вот этот тополиный пух, но вот насколько это вот с точки зрения доктора, ну, вот серьезная проблема?
Ну, я могу сказать, что тополиный пух вообще не может вызвать, в принципе, аллергию, вы в любом учебнике это прочтете, потому что вы видели, какой величины. А вот я не хочу ничего никого обидеть, но липы, которые высаживаются сейчас у нас в городе, они вызовут большие проблемы, потому что во время цветения, если кто-нибудь когда-нибудь видел липы, это южные растения, они выделяют очень сильный запах, который как раз и является аллергеном. То есть здесь вопрос такой, что тополиный пух щекочется, да, он чешет носик, дети кашляют, еще раз говорю, но не за счет аллергии самого пуха, что это некрасиво, это грязно, это там вызывает какие-то нарекания к всяким там дворникам и так далее. Но прежде чем что-то сделать взамен, еще раз говорю, нужно очень хорошо подумать, что. Потому что многие аллергологи по вопросу высадки, например, лип у нас в северной местности, очень-очень под большой вопрос это ставят, что в массе, когда эти деревья вырастут, начнут плодоносить и начнут цвести, что будет тогда?
Если можно, я поделюсь вот воспоминанием своего детства. Я выросла на главном проспекте Екатеринбурга, и вот у нас как раз двор был именно в старых тополях, которые выше пятиэтажного дома, но тем не менее мы вот как дети очень любили это пространство. Что делали родители, кроме того? Они каждую весну высаживали очень высокую траву шелковистую, то есть были кустарник, была вот эта трава, где можно было играть детям, то есть было настолько комфортно. И вот тополиный пух, вот я вспоминаю только с удовольствием. Так что вот главное, чтобы мы тут, может быть, зря не пугались. Главное, вот Светлана Георгиевна объяснила, что это все-таки не аллерген. Наверное, вот этого многие боятся. Спасибо огромное за вопрос. Сейчас еще один вопрос, который нам задавала Ольга. Ей 32 года. У нее двое детей дошколят. И как она нам говорит, моя проблема, я всегда опаздываю. С детьми куда-то собираемся, у меня психоз. И сын флегматик, и мой папа такой же был. Читала литературу, старались планировать заранее, но в момент сборов находятся какие-то дела, и результат тот же. Бежим, опаздываем, психуем. И вопрос, как избавиться от такой модели поведения? Страдают дети, и я это передаю. Светлана Георгиевна, достаточно типичная ситуация?
Ну, дело даже не в том, что она типична, дело в том, что, опять же, почему мы взяли эту программу на прямой эфир, то есть где короткие ответы. Дело в том, что я сейчас кое-что перечислю и хочу дать по типу домашнего задания нашей слушательнице. Если она сможет его сделать и нам перезвонить, то мы тогда сделаем целую программу, и она будет очень полезна многим людям, у которых такая же проблема. Дело в том, что если вы посмотрите сегодня интернет, действительно очень много ответов на такие вопросы, очень много вопросов таких по поводу, как успевать, как сделать, чтобы дети успевали, как заставить детей утром встать и мигом одеться, помыться и быстро идти в садик или в школу. Во многом это связано сегодня с, к сожалению, образом нашей жизни. Я не думаю, что у наших бабушек, прабабушек была эта проблема, потому что плюс-минус 20-40-30 минут, когда не было часов и вставали по солнцу, наверное, это было не так важно. Сегодня сумасшедший ритм, сумасшедший темп, когда все вперед быстрее и быстрее. Вот, и счет уже идет, смотрите, в спортивных соревнованиях уже даже не на секунды, а на сотые доли секунды. То есть, представляете, в каком ритме мы живем. Сейчас изобрели уже какие-то квантовые часы, которые отсчитывают там тысячные доли, да, которые там в космосе будут отсчитывать время. То есть во многом надо понимать, что это не проблема конкретной женщины или конкретных людей, это цивилизационная проблема, связанная с тем, что у каждого из нас часы, в телефоне часы, на башнях часы, на улице часы, и мы вынуждены этому часовому минутному ритму подчиняться. А что касается непосредственно ответа, то почему я еще раз говорю, я не могу его дать? Дело в том, что такая ситуация может быть связана с очень разными параметрами. Первый параметр – это сам стиль деятельности. У человека нет в жизни главного и суета. То есть не все могут распределить дела по их главности. И вот эта вот суетливость или отсутствие иерархичности, что я должен сначала вот это, потом вот это, оно приводит к тому, что формируется в жизнедеятельности хаос. И вместо того, чтобы понять, что главное сейчас одеться, как мамочка говорит, да, она начинает заниматься какими-то другими делами, еще чем-то. То есть она не может выделить главное в данной ситуации, в данном моменте. Естественно, это передается детям. Второе, что это отношение со временем. Такие люди чаще всего считают, что времени вагон, а, да я потом, да я успею, да еще целый месяц впереди, или там еще целый день, а выясняется, что все быстро пролетело, и вот оно уже здесь. То есть как бы нет такого чувства времени, которое уходит, и есть ощущение, что оно бесконечно, и вследствие этого человек может пребывать в такой жизненной ситуации. Следующее – это отношение к необходимости, то есть не отношение к долгу. Должен ли я это делать? И многие люди говорят, а я не должен это делать. И подсознательно откладывает. То есть вот она не хочет идти в садик, она не хочет этих вести детей, она не хочет идти на работу. Вот это долженствование, оно приводит к тому, что подсознательно человек откладывает это дальше и дальше для того, чтобы только это не делать. Следующее, что это? Отношение к людям. Отношение какое? Ждут, подождут. Так ведь? Ну вот не очень как бы мы там любим тех, кто нас ждет, да, или не очень мы хотим идти к тем, которые нас там ожидают, и поэтому делаем все для того, чтобы это отсрочить. А наш организм бессознательно ищет причину для того, чтобы с этими людьми не встречаться. Затем, безусловно, это своего рода, возможно, инфантилизм, когда человек находится в подростковом возрасте, уровень вредничества, да, что это не мое, это вы меня заставляете, поэтому я это делать не буду. Вот как подростки, да, зачем мне это? Тут у меня был один красавчик, 10,5, около 11 лет. Я спрашиваю, почему русских не делаешь? Неинтересно. А это почему? Неинтересно. То есть вот неинтересно, я делать не буду, это не мое. Следующее, безусловно, это низкая самооценка. Это тогда, когда человек говорит, что я плохой, у меня все плохо, я буду делать все для того, чтобы подтвердить самому себе. Вот я опаздываю, вот у меня все не получается. То есть это такое внутреннее самоубеждение, самоутверждение, ну и так далее. То есть масса может быть вещей. Что здесь делать вот на короткий промежуток? Первое – принять себя.
Светлана Георгиевна, простите, а здесь еще звучал как бы момент темперамента. Это с этим как-то связано?
Дело в том, что, еще раз говорю, все вышеперечисленное, оно может быть и у холерика, оно может быть и у флегматика, оно может быть хоть у кого. Если у человека время структурировано, без разницы, uh-huh. Если у человека чувство долженствования есть, он опаздывать не будет. Если он знает, что те, кто его ждут, ему нужны, он не будет опаздывать. И последнее, вот еще раз говорю, это просто принять ситуацию. То есть вот вы такая, вот кто-то голубоглазый, вы опаздываете, вот и все. Следующее, что это успокоиться. Дело в том, что от того, что вы опаздываете, вы нервничаете, и как бы, ну, я бы сказала, что вот вы-то мне как бы не очень, да, а дети ваши, вот детей мне за детей страшно, детей мне жалко. И то, что вы своим вот эти невротизацией накручиваете детей, они потом идут в садик и 6-8 часов находятся без вас в таком невменяемом состоянии, я это вижу в садике таких детей. Вот это не надо. И поэтому лучше опоздать, нежели сформировать у детей невроз, понимаете? То есть успокойтесь. Вот опаздывайте, но и опаздывайте. Следующее что? Это понятие, вот почему я говорю, хотела бы, да, заканчивая, чтобы вы проанализировали, зачем вам это нужно? То есть вот когда ложитесь спать, просто представьте, что будет, если вы не будете опаздывать, и нужна ли вам такая жизнь. И вот все вот это проанализировав, я прошу вас перезвонить Ларисе Михайловне, она сейчас телефон назовет, для того, чтобы мы сделали полноценную программу и попробовали вам помочь и остальным людям.
Дорогие друзья, итак, напомню наш телефон. Телефон 8-956-948-77-43, простите, 950-648-77-43. И мысли у меня, конечно, о том, чтобы поздравить вас с Масленицей, начавшейся. Пусть эта неделя будет для вас светлой, радостной, неделей встреч с друзьями, с родными. Не забудьте никого, пожалуйста. Вот обменяйтесь самыми добрыми эмоциями, порадуйте друг друга в эту неделю перед Великим Постом. Да, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.